Ну вот видите, сегодня меня уже это вторично приглашает. Я благодарю за такое внимание и такое доверие. Правда, очень много, когда хвалебных слов произносят, то после этого сами понимаете, что человек не знает, куда ему деться даже и что делать. Но сегодня, видите, предложили такую тему, интересную тему, я бы сказал, мне очень понравилось. Очень жизненная тема, перед которой останавливается каждый хотя бы немножко мыслящий человек. Я говорю, хотя бы немного. Да, именно тему вы, наверное, знаете, но я все-таки зачитаю еще раз. Как совместить духовный, творческий и карьерный рост? Духовный, творческий и карьерный рост. Вы знаете, на первый взгляд речь идет о вещах, так, ну, может быть, подчас и несовместимых. Духовное – это что-то высокое. И карьерное – это что-то уже, знаете, что-то заземленное. И, может быть, подчас это рассматривают, знаете, говорят, карьерист. По-моему, худшего оскорбления нет, когда скажут карьерист, правда же? Это что за человек, который пренебрегает какими-то нравственными, наверное, ценностями во имя только того, чтобы подняться куда-то самому. А, кстати, вы знаете, куда подняться? Об этом никто не хочет думать и говорить. Но об этом очень интересно. В свое время, веков 5 до нашего столетия, сказал один. Есть такое сказание, которое говорят, что имеет историческое не только значение, но и исторический факт. Это сказание о Дамокловом мече. Ну, может быть, не все слышали, кто это такое, но была такая история. В Сиракузах, это где-то такое в Средиземном море, по-моему, так, был один царь, которому, царю этому, страшно завидовал, видимо, довольно близкий его друг, как всегда, друзья же больше всего завидуют. Посторонним не завидуют, друзьям завидовал страшно, Дамокл. И вот этот царь, который был действительно умный человек, философ, он проделал следующее. Устроил роскошный пир, на который пригласил самых выдающихся своих чиновников и людей. А Дамокла посадил на свое царское место и потребовал, чтобы все присутствующие воздавали ему царское поклонение, одел его в царские одежды. Раньше не то, что теперь президент одевается, как и все. Нет, что вы. Раньше как идет царь, то все трепещет, какая одежда. Еще бы. Идет пир. Царь спрашивает, Дамокл, ты доволен? Дамокл, знаете что? Оглядывается вдруг во все стороны, смотрит вверх, немножко бледный. Дамокл, что с тобой? Ты царь, наслаждайся, ты достиг. Что тебе еще нужно? Дамокл поднимает опять глаза вверх, а над ним, на тонком волосе, натянутом как струна, висит меч острием на его голову. Волос весь в напряжении. В любой момент он может оборваться. Дамокл, ты почему не радуешься? Ты царь. Рост? Ох, какой рост! Надолго? На время пира. После пира Дамокл займет свое место. Надолго карьера? Над кем висит меч? Только над Дамоклом? каждый из нас Дамокл. Мы разве знаем человека, который бы родился и не умер? Разве мы не знаем? Что мы, с Луны свалились? Каждый рожденный будет там. Мы все Дамоклы, только на своем месте. Поразительное дело. Все знаем об этом. Все знают, что умирает и младенец, и девочка, и мальчик, и юноша, и девушка, и так далее, и старцы. Мы в это не верим. Знаем? Конечно, конечно, знаем. Мы знаем, и отстаньте. Не напоминайте нам об этом. Мы знаем, но не верим. Я буду жить вечно. Я достигаю роста, я достигаю карьеры. Я могу подставить людей, добиться правдами и неправдами какого-то положения. Добился. Говорят, слыхали? Что? Говорят, умер вчера. Да? Как? Все удивляются, как? Как будто кто-то есть бессмертный. Понимаете? Самое трагикомичное бывает, когда вдруг о ком-то говорят, как? Как будто случилось что-то потрясающее, невероятное, неслыханное, невиданное. Так каждый человек. О! Знаем? Ну да. Интересно. Но если это так, то что же тогда, какая-то безысходность и все? Родился и умер? Не знаю, когда. Ну, я знаю, когда родился. В паспорте написано. А это когда? Не знаю, когда, но на тонком напряженном волосочке. Сидим, и вдруг дрон. И на том свете оказались. Как? Ну, знаем же, прекрасно это. А древние мудрецы до христианской эпохи, кстати, учтите, не только в христианстве, нет, говорили такие величайшие мудрецы, как Гераклит, Пифагор, как Платон, Аристотель. Знаете, что они повторяли? Чудаки какие! «Мементо мори». Ну, вы-то на всех языках разговариваете, вы же поняли меня, помню о смерти, да. Такую фразу повторяли. Причем повторяли для чего? Для того, чтобы омрачить свою жизнь? Ну, что за чушь такая? Совсем нет. Просто знай и живи как. Сегодня живи так, как если бы это случилось сегодня. Тебе нужны какие-то дела, у тебя есть проблемы, у тебя есть отношения, у тебя есть мечты, у тебя есть планы и так далее. Подумай. Можешь подумать в перспективе, верно, неплохо, но помни, карпе дием, как говорили римляне, лови день, лови момент, сейчас, сейчас. Делай то, что ты считаешь нужным, необходимым, полезным, достойным, святым. Сейчас, вот день, карпе дием. Правда, мои друзья, которые с латынью не очень так они дружны, говорят «лови карпа». Ну, мне очень понравилось это «лови карпа», конечно. Вот так. Так вот, видите, на какие мысли навевает нас вот такая тема, неужели нельзя совместить какое-то духовное с каким-то карьерным? Правда, духовное, что это такое духовное, вы знаете? Я открыл энциклопедию, начал читать. Оказывается, знаете, что такое духовное? Ну, вы себе представить не можете. Не можете. Образование, ученость, культура, культура поведения, знание обычаев и культур всяких разных народов и разных эпох. Но одним словом – энциклопедия. Ну и, конечно, человек, который умеет себя вести. Культурный человек, вы же знаете. Это духовность. Ох, как интересно. Так разве вы не встречали отъявленных негодеев, негодяев, образованнейших людей? Уж настолько образованные, настолько культурные, в галстучке, в белой рубашечке, костюмчике, в сознании всего, что вам что угодно. Негодяй. Да еще какой! Сейчас слышали все, какой-то Эпштейн. Я уверен, что был культурнейший человек, наверное, когда ему приходилось бывать в каком-то обществе. Мечта, а не человек. И при этом все деньги и все росты у него. Все на свете было. Ну, как же, богатейший человек, что еще, ну, какой еще рост еще нужен, скажите вам, ну, карьерный рост, когда все миллиарды у вас под рукой, ну, что еще нужно, о чем мечтать? Только помирать и все. Повесился или повесили. Дамоклов меч, оборвалась веревочка, волосочек. И Эпштейна нет, и все только говорят, о, ужас! Как это возможно? Как это могли многие, какие лица с ним были связаны? Оказывается, за ширмой интеллигентности, культурности, лоска, богатства, достижений, что внутри человека-то, оказывается, может твориться. Дьявол. Ух! Дьявол, за этой культурой, за всем ростом. Вы знаете, с христианской точки зрения духовность заключается не в знаниях. Я однажды на лекции, вы знаете, вам сказали, что я преподаю в Московской духовной академии. Вот так у меня ребята сидят. Я однажды говорю, пришел. И с самым строгим видом. Можете себе представить, какой у меня строгий вид? Правда? Страшный же, да? Вот. Да, вдруг говорю, немедленно сюда представить мне господина беса. Ребята, Алексей Ильич, пожалуйста, сейчас, вот, все, готов, вот он перед вами. Я говорю, так, здесь? Не обманываете? Я говорю, здесь, здесь, здесь. Я начинаю при них проводить экзамен по догматическому богословию, по нравственному богословию, по истории там, церкви и истории всех, по святым отцам. Я говорю, вы слышите, ребята, паршивец ведь какой, бес-то, все знает. Священное Писание на зубок, всю Библию, представляете? Наизусть. Православнейший бес. Прямо нужно его на небо, в Царство Божие. Я говорю, ну, а теперь, господин бес, ты слышишь, какая оценка общая, и моя, и всех студентов. Но теперь, если ты такой духовный, такой великий, такой прекрасный, ну что ж, а ты можешь не обманывать? Говорит, я не обманываю? Вы что? Я всю жизнь обманываю. Я говорю, как? Ты такой духовный, я обмаврёшь? Непрерывно вру. А осуждать можешь? Конечно. А убивать можешь? Только дайте мне в руки, расстреляя всех направо-налево. Что, у тебя злоба полно? Так я злой есть. Вы что, откуда вы свалились? Неужели вы не знаете? Я же бес. Вывод-то какой, знаете, я сделал. Вот вы, господа студенты, а раньше в духовной академии обращались именно так. Господа студенты, а к вам как интерес обращается, там ректор, наверное, так, да? Господа студенты, вот вы можете знать, мы вам преподаем очень многое. Можете знать всю Библию, все Священное Писание, все другие религии, все заповеди. Но если вы будете все это знать вот этой вот штукой, которая называется голова, вы еще ничего по существу не знаете. Тот человек, который не знает самого основного, самой великой ценности, которая присутствует в человечестве, это любовь к другому человеку. Как? Любовь как к себе. Возлюби другого, как самого себя. Не себя, а как самого себя. Себя-то мы все любим. Господи, о чем говорить? И одеваем, и кормим, и обуваем, и все на свете делаем, развлекаем. Уж себя мы любим всей любовью. Возлюби другого, как самого себя. Любовь – высшая ценность духовная. Вот она, где духовность. Когда ты другому не желаешь того, чего не желаешь себе. Когда ты другому желаешь того, что желаешь себе. О, если бы мы все действительно желали всем другим того, что желаем себе. Никогда бы не желали другим того, чего не желаем себе. А это же, кстати, основная заповедь Евангелия, основная заповедь Иисуса Христа. Как ты хочешь, чтобы к тебе относились люди, относись ты к ним. Вы знаете, что в христианстве сам Бог как называется? Вы, может, и не знаете. Но я вам скажу сначала скажу. Во всех религиях, а вы, наверное, будете как-то изучать каким-то образом что-то, во всех религиях, слышите? До Христа, до Иисуса Христа. Высшей ценностью, которой наделялся сам Бог, это была справедливость. Правда, правда, ее нет на земле. О чем мы все страдаем? От постоянной неправды. Постоянной буквально. Сами врём, и нам врут. Сами обманываем, и нас обманывают. И все эти суды и пересуды. И закон, что говорят, что дышло, куда повернул, туда и вышло. Поэтому Бог – это есть высшая справедливость, неподкупная. О! Не правда ли? Прекрасно. Прекрасно. Знаете, что сделал Иисус Христос? Он сказал, неправда. Неправда. Ошибаетесь. Каким бы ты справедливым ни был, но если в душе твоей нет любви к другому человеку, если у тебя вообще в душе нет любви, ты железка. Ты деревяшка. Любовь – высшая ценность, при которой только и сама справедливость может быть истинной справедливостью. Сейчас, в 20-21 веке, мы бы сказали, конечно, самый справедливый – это компьютер. Ну, конечно. Не верите? Ну, пойдите сдавать экзамен на водителя. И увидите, ткнули не ту, нажали, и вам прав не дали. Самый справедливый, неподкупный. Правда же? Любовь – высшая ценность. Без любви справедливость – это ужасно. Если мать начнет по отношению к своему ребенку относиться по справедливости, а он родился, и паршивец плачет, кричит, дрыгает там ножками, требует одного, то другого. И чего только нет, да еще болеет. И мать что делает? Лечит, ласкает, помогает, я не знаю, чего только. Любит. Готова жизнь свою отдать за ребенка. А почему, зачем это нужно? Я как-то недавно прочитал один случай, страшный случай, но он очень показательный в данном отношении. Пошли семья, муж, жена и дочка, 16 лет, в лес, и вдруг, совершенно неожиданно, вдруг выходит трое мужчин с пистолетами и на дочку показывает, пойдешь с нами. Мать кричит, меня возьмите. Они посмотрели, хорошо, хорошо. И навеки. Вот что такое любовь. Вот это ценность. Вот это духовность. Какие там справедливости, правды, расчеты. Любовь – это потрясающая же вещь. Истинная любовь – это действительно любовь жертвенная. Мать, возьмите меня! Она знала, что будет. Все, так все пропало, исчезло. Много говорят о всяких ценностях, и где только об этом нет. И забыли о самой главной ценности. Много говорят о духовности, и забыли о самой сути духовности. Какая духовность в человеке? Энциклопедии, если в нем любви ни капли нет, что проку от такого человека? Христианство – это появилось как какое-то, знаете, какое некое чудо. Несправедливость, окажется, а любовь – высшая ценность. И в чем она заключается? Любить другого, как самого себя. Вот, оказывается, вот принцип жизни нашей. Это действительно величайший принцип. Все сразу становится на место. Как совместить? И творчество, творческий рост, и как совместить карьерный рост. Тогда творчество, оно будет носить какой характер? Ученый, который вдруг открыл, что может сделать ядерный взрыв, разорвал и бросил в корзину. Я не знаю. Ученый, который открыл какую-то заразнейшую болезнь в колбочке, какие-то биологические, химические вещи, которые вредоносные уничтожаете, рвет и бросает в огонь. Творчество может быть самым различным, исходя из того, начального принципа, по которому мы живем. Ответы на этот вопрос, на вопрос о творческой росте, карьерном росте упирается во что? Убеждение человека. Во что я верю? А веры всего две. Я не беру детали. Две веры всего на самом деле. Одна вера. Я живу только сейчас. И надеюсь, что это меч, который над моей головой, над каждой. И что это тоненький волосок, на котором висит этот меч, надеюсь, не оборвется. А почему ты надеешься? Не знаю. Ну, надеюсь я, что я буду жить и буду жить. И жить. Ты что, раз не знаешь, что бессмертия нет? Одна вера – это жизнь, и больше никакой нет жизни. А если только это жизнь, то что, говорит, лови моменты. Бери от жизни все, хватай. И тогда что? Человек превращается в дьявола. Тогда только люби себя и больше никого, как это сейчас пропагандируют некоторые психологи. Это какие-то, знаете, прям сатанисты. Люби себя, посмотри на себя в зеркало. И у тебя хоть нос кривой, да, ты скажи, да нет, он прямой, да. Хоть ты калека, нет, ты лучше. Хоть ты безобразный, нет, ты красавец. Убеждай себя. Боже мой, как просто издевательство. И люби себя. Попробуйте, если мы будем жить каждый, люби себя. Что это тогда получится? во что превратиться? В стадо диких зверей. Каждый, который это рвать, вырывать друг у друга, чтобы самому жить. Вера без Бога, без веры в душу, без веры в то, что это наша жизнь сейчас, этот миг является только началом жизни, а не жизнью. Началом. Причем каким началом? Экзаменом для бессмертия. Вера в бессмертие. О, это велико! Личность неуничтожима личность. Это велико, это прекрасно. Я неуничтожим. Я сбрасываю только вот эту оболочку. Вера в это, вера в Бога, вера в бессмертие своей души, вера, если хотите, воздаяние, что, оказывается, все то доброе, что человек делает, те поступки добрые, те жертвы, которые он приносит ради других, не пропадают, не пропадут. Ты получишь воздаяние, великое, но и то зло, которое ты творишь, имей в виду, оно, любое зло, которое ты, человек, творишь, как бумеранг, в первую очередь поражает тебя. Прекрасный пример – зависть. Человек завидует кому-то. Он прекрасно живет, радуется, все. А тот, кто завидует, что? Позеленел весь. Непрерывные страдания. Непрерывные страдания от чего? Что у того радость и благополучие. Так действует любая страсть, любое зло, которое воспитывает человек в себе. Зло – это бумеранг. Не желай зла никому, не делай никому зла, потому что существуют духовные законы, так же, как и физические законы. И в той мере, в какой ты наполняешь свою душу злом, в той ты сам себя и наказываешь, и убиваешь, и ранишь. Вот, оказывается, что какие законы существуют. Вера в вечную жизнь – это великая вера. Она тогда дает мне, открывает мне смысл этой моей жизни. Если нет бессмертия – бессмысленна жизнь. Бессмысленна. В любой момент кончится, в любой момент все, что угодно может случиться. Что угодно. Человек, ах, как бы что ни случилось. Вера в Бога дает мужество и понимание, что ничего не произойдет, случайностей в мире нет. И по отношению ко мне все обусловлено. Чем обусловлено? Степенью моего исполнения величайшей заповеди, заповеди о любви к другому человеку. Вот как при каком условии даже рост карьеры, он будет естественно идти, если человек действительно честный и хочет этой честности, и проповедует эту честность, и любит, и показывает другим. Будет карьера расти, не беспокойтесь, будет все это, но она будет как проходить? Она будет проходить в духовном вместе ростом человека, вместе будет, совместно. Когда же карьера сама по себе становится идолом и отрывается от совести, от любви, от правды, пропадает она до пропадом. Это карьера. И эти карьеристы все в конечном счете получают воздаяние по своей мере. Вот так, друзья мои, эта тема очень мне понравилась, она очень хорошая, и она навевает мысли на том, как мы должны, начиная с самого юного возраста, решить принципиальную проблему. Проблема веры. Всю историю человечества верило в Бога. Всю. В советское время, я помню, однажды нашел где-то, искал книжку, где же все-таки было когда-нибудь люди не верили в Бога. Оказывается, нет. То, что историческая наука фиксирует, не было такого народа. А, ну были невежды, они ничего не понимали, они не знали законов природы. Конечно, не знали. Да уж, где же там Паскалю, Ньютону знать? Где же Гейзенбергу, там, Борну, Максу знать? Величайшие ученые до сих пор открыто заявляют о своей вере в Бога. Более того, говорят, если бы не было этого высшего разума Бога, понять то, что мы наблюдаем в природе, это потрясающее разнообразие, форм сколько в жизни, какая красота, да невозможно представить. Мы же не можем даже представить, чтобы какой-нибудь, ну, компьютер случайно произошел по закону эволюции. Какая эволюция? Безумная. Только не Бог. Всегда и все верили, что источником и всех законов этой нашей природной жизни, и этой потрясающей красоты. Кстати, знаете, откуда слово «космос»-то? Это Пифагор. Говорят, смотрел и произнес, это же красота, космос произнес. Мы-то космос думаем, вот это бесконечная Вселенная. Космос – это красота, которой однажды взглянул Пифагор и в восхищении воскликнул. Космос! Ну, так женщины это прекрасно знают. Правда, знают другое слово – косметика. Но и все тот же космос. Вот, оказывается. Итак, или есть разум единый, целый, изначальный и бесконечный. Есть человек, который имеет подобный ему разум. Есть добро, которое установлено действительно от самого Бога. И его высшей точкой и самой сутью является любовь. И есть зло, которое не имеет сущности, а злом мы называем только то и тогда, когда нет где любви. Говорят, злодей. Зло, злоба – это отсутствие добра. Вот решить этот вопрос надо. Тогда все встанет на место. Тогда мы можем совместить и творческий, и духовный рост, и карьерный рост. Все совмещается. Без принятия этого все превращается в случайность и безысходность какую-то. Не знаем, что будет через мгновение. Что случится? Что случится? Верующий знает, что случится. Что бы ни случилось, все будет самое лучшее. Дай Бог, чтобы у нас это так было. Если у вас есть какие-то вопросы ко мне, воспользуйтесь, пожалуйста. Я оставил время. Вот часы положил перед собой для того, чтобы ответить на ваши вопросы. Я всегда очень люблю студенческие вопросы. Они мне задают, знаете, какие вопросы? Такие каверзные, что это просто хуже не придумаешь. Ну, разбойники настоящие. Я говорю, молодцы, давайте.
Добрый день еще раз. Я хотела спросить, можно ли быть хорошим человеком, не имея при этом веры?
Можно, но гораздо труднее. Потому что почему мне не воспользоваться, например, очень удачным вариантом, когда я могу заработать себе очень много? Но мне придется здорово обмануть кое-кого. Искушение. Как быть? Как тут быть? Ну, если я не обману, я ничего не заработаю. У меня или-или. Но если я живу один раз, и все равно мы все помрем, ну, обману, ну и ладно. Все, все помрут, и я помру, и все пройдет. Но я зато заработал миллионы. А Христос говорит, нельзя. Ты что делаешь? Помните, что Достоевский написал? Миру погибнуть или мне чай пить? И говорит, конечно, чай мне пить, а мир пусть погибнет. Вот, оказывается, где не критерии добра. Помните вы все такую прекрасную, прекрасную вещь? Сейчас. Кроха, сын, пришел к отцу и спросила Кроха, что такое хорошо, а что такое плохо? Где оно хорошо? Вера говорит, вот что такое хорошо. Утверждает, сам Бог есть любовь, и мы должны также вести себя во всех ситуациях, насколько можно. Нет Бога, а зачем мне это? Я себя люблю. Да и плевать мне, если мир пропадет, ну и что? Вот, оказывается, если я верю, что это действительно Бог есть, что эти заповеди действительно, что есть, что я это вечное существо уже, вечное, что я не умру, я только сброшу свою эту ветхую одежду, тогда я совершенно иначе себя веду. Где основа добра? Без веры это невозможно.
Спасибо большое.
Мы знаем, что есть примеры творческого бессмертия людей. Это как в той басне, да? Есть много смешных фамилий, но такие вот, как Грибоедов, Пирогов прославились навеки, дело не в фамилии, а в человеке. Тогда почему необходима вера как источник к бессмертию, если мы как творческие люди, можем создать себе бессмертие путем акта творческих действий, будь то спектакли, литература и так далее.
Отлично, да. Хорошо. Вы голодному человеку скажите, голодному, ему сейчас надо есть, он умирает от голода. Вы ему скажете, ничего, ничего после смерти. После смерти вы будете, да? Ведь подумайте, что такое Грибоедов? Замечательный, кстати, человек, это прям, не знаю, это я его люблю, не могу как. Да, Грибоедов. Представляете? Вот он погиб. Я, кстати, был на месте, где его растерзали там в Иране. В Иране, действительно. Он же был буквально растерзан. Да, да. Ну уж он-то это переживает или нет? Что с ним произошло здесь и что он делал. Если нет Бога, нет бессмертия души, умер и все. И что обо мне говорят или не говорят, помнят или не помнят, это не имеет никакого значения. Уже все. Нет я. Мне сейчас, я сейчас есть хочу, а потом я уже не захочу. Видишь? Я не смогу напитаться ничем. Бессмертие, которое обещают мне тем, что после меня, после моей смерти, обо мне будут говорить там что-то хорошее или, там, или плохое, меня уже совершенно не интересует. А вот если действительно это будет касаться моей меня, если я буду это переживать, если я буду радоваться или страдать, вот это да! Но это возможно только при условии, что есть душа, есть бессмертие, есть Бог.
Добрый день, Алексей Ильич. Благодарю за лекцию. Скажите, пожалуйста, как быть специалистом весьма хорошего профессионального уровня, состоявшимся, которые из-за сегодняшних, скажем так, не совсем справедливых законов, которые вызваны оптимизацией, глобализацией, вынуждены ради сохранения своей духовной целостности, ради сохранения своей веры, переходить на работу, скажем так, более низкого уровня, либо же не соответствующую даже профессиональной своей компетенции. Благодарю.
Если мы оцениваем смысл своей жизни только в этой жизни, тогда, конечно, этот вопрос приобретает чрезвычайно острый характер. Если же я знаю, что эта наша жизнь является, какой бы она ни была, является только некоторым условием или экзаменом, во время которого я могу себя или нравственно и духовно сохранить и развиваться, или, напротив, могу губить, тогда этот вопрос приобретает уже совсем другой характер. Именно какой характер? В первом случае, если я живу один раз, то, конечно, я должен сделать все возможное, чтобы, ну, сделать для себя все лучшее, все, что можно. И все. И все. И как это оценивать? А куда денешься? Все. Такова судьба, как говорят. Я ничего не могу. Все. Выше крыши не прыгнешь. Так? С точки зрения религиозной, эта жизнь является, поскольку только условием, при котором человек показывает, к чему он стремится, что он хочет в духовном смысле, не в материальном, стать министром, президентом, там, артистом или кем-то такое, а в духовном плане, кем я хочу быть. Хочу я сохранить совесть и любовь, или я все это отвергаю. Если я хочу, и если я попадаю даже в эти условия не совсем благоприятные, то я верю, что мне будет бесконечное, многократное воздаяние за то, что я потеряю здесь, сохраняя эту святыню в своей душе. Вся суть упирается в это. Верим мы в то, что в посмертную жизнь и будущую жизнь или нет. Если верим, тогда можно не беспокоиться, что здесь я. Тяжело, но ничего не попишешь, ничего не сделаешь. Но я знаю, это не жизнь сейчас. Жизнь не жизнь, это только экзамен. Я еду только на автобусе, переполненном народом. Еду на автобусе, где, дай бог, хоть на одной ноге стоять, а не в креслах сидеть. Но я знаю почему. Скоро приеду. И там я получу результат того, что на одной ноге тут ехал, а не на двух стоял. Я получу бесконечное, многократное, если хотите, воздаяние. Вот эта вера в это, что посмертная жизнь есть, и что в ней произойдет воздаяние, соответствующее тому, в какой степени я следовал законам добра, любви, правды, вот эта вера просто в это, она дает силы, она дает возможность, и она дает, еще раз, я бы сказал, укрепление в вере в то, что благо впереди. А сейчас это не важно, в конце концов, это какое благо. Вот видите, сколько людей умирает от голода вообще до сих пор. До сих пор. Я помню, в Индии был. Меня предупредили чиновники, а нужно было идти к Индире Ганди. Как раз она была премьером в это время. Чиновники предупредили. Ради Бога, не спрашивайте только о том, как живут каком положении находятся наши люди. Потому что 300 миллионов человек, мне так сказали, не знают, что будут есть завтра. Я сам видел, как на асфальте ложатся и спят в одной повязочке мужчины, и все. Без религиозной веры – это ужасно. И это смысл, весь смысл человеческой жизни – ад. Религия христианская говорит: нет, потерпи, потерпи, все умирают, все умрут. И неизвестно еще, кто как умирает. Богатеи почас умирают так, что вот их, знаете, рак горла, я помню, миллиардер, его питают через какую-то трубочку. О, какое счастье! Вы можете представить, миллиардер через трубочку питается. Ой, ой, не придумаешь даже лучшего счастья. Вера, что жизнь наша здесь только начинается, и то, что нас ожидает или благо, или действительно трудности большие, в зависимости от нашей нравственной духовной жизни здесь, это великое дело, великий стимул, стимул и помощь в переживании тех трудностей, которые мы здесь встречаем. Да.
Если основа веры в любви к ближнему, то почему в то же время эту любовь к ближнему люди отталкивают? Объясню, что имею в виду. Ну вот пример Сони Мармеладова из «Преступления и наказания». Чистейший, набожный человек, который все ради семьи, этот, но ее описывают как юродивую за ее падение. Или тот же самый Иисус Христос, который нес добро и буквально был убит за свое добро. То есть почему, почему таких людей мир называют юродивыми и отталкивает от себя?
Кстати, знаете, когда Соловьев, Владимир Сергеевич Соловьев выступал на День памяти Достоевского, то он говорил, именно вот эти, которых люди назвали юродивыми, часто сумасшедшими, часто людьми, которые не приняты в обществе, они, эти люди, явились светочами нашего мира. Они только поддерживали наш дом, который стоит на сваях, не подрубить последние сваи. Дело в том, еще раз говорю, если оценивать нашу жизнь только с точки зрения здесь и все, да, как жалко и Соню, и самого Иисуса Христа. Апостол Павел поэтому и пишет, если мы не верим в воскресение, то мы хуже всех людей. Тогда бесполезна тогда наша вера. Но если мы верим в будущую жизнь, будущее, которое начнется вот, она начинается здесь, но открывается во всей полноте только со смерти тела. Открывается. Если мы верим, что эта жизнь будет, и что там эта жизнь не знает ни лукавства, ни обвинений, ни зла, ничего подобного, там будет полная любовь и справедливость, вот тогда, тогда ради этой жизни – я думаю, что можно, ну пусть меня считают юродивым. И были люди, которые действительно так и сделали. И какие это были люди, вы знаете. Он пришел, Иван Грозный, Псков. Разгромив Новгород, он пришел в Псков своими. Готов был там уничтожить все. Юродивый, а не кто-нибудь. А он, Грозный знал, что есть такой юродивый. И этот юродивый зовет ее: Ваня, зайди ко мне. Он, ну давай, зайду. Зашел, стол, на столе белый скатерть. На скатерти лежит кусок кровавого мяса. И этот юродивый говорит: Ваня, покушай, покушай мясо. А был в это время пост. Иван Грозный отвечает: я в пост мясо не ем, сказал же. И что, знаете, что я ему сказал? Ах, ты мясо не ешь, а кровь человеческую пьешь, вон отсюда, чтобы духу твоего не было. Так Псков был спасен. Кем? Юродивый, сумасшедший. Юродивые делают свое дело, великое дело. Они подчас говорят то, что ни один умный человек никогда не скажет. А он юродивый, ему можно сказать. Взял и сказал. Каждого своя миссия в этом мире. Нам же трудно судить о том, кому что нужно. И я думаю, эти светлые образы... Смотрите образ Христа. Это беспрецедентный же образ Христа. Вот мы ищем пример человека. Ну, Сервантес написал «Дон Кихота», пожалуйста. Ну, Достоевский написал «Идиота». Ну, мы все понемногу, все понимаем, все-таки не идеал же. Ну, правда же, не идеал. А Христос... Посмотрите, на нем же фактически формировалась вся европейская культура. Долгое время же прошло. Было время, когда были люди и могли следовать за ним. И формировалась культура. Сейчас постепенно идет деградация, пришла. Ну, какая эпоха пришла? Ну, ладно, это отдельный вопрос. Страшный, конечно. Олимпиада в прошлом году показала, когда дьявола уже прямо открыто. Все даже возмущены, что уже открыто сатанизм, уже не какой-нибудь. Раньше это было ругательство, это ужасно. Да, теперь открыто уже проповедь сатанизма идет. Мы вступаем, я не сомневаюсь, в эту эпоху. Все больше и больше попираются все нравственные нормы человеческой жизни. Посмотрите, как у нас это открылось хотя бы после этой несчастной перестройки. Что на Западе это творится? Какие извращения человеческой природы просто творятся? Извращения, которые вы ничем не объясните. Зачем менять пол младенцу, мальчику, девочке? Что это такое? Зачем? Не зачем. А знаете зачем? Не знаете. Не знаете. И я не удивляюсь. Тот человек, который вот сейчас мы видим и знаем, который существует всю историю, это есть никто иной, как Божье творение. Это творение Бога. Это образ подобия Бога в какой-то степени. Ах, так? Бога? Тогда вспомним, кто такой дьявол и сатана. Достоевский написал, помните, кто в душе человеческой борется? Бог, дьявол с Богом борется. Вот эту борьбу дьявола с Богом мы сейчас и видим уже. Дьявол выходит на поверхность уже. Достоевский пишет, в душе человека борется дьявол с Богом. А теперь на поверхность выходит сатанизм. И мы вступаем в ту эпоху, о которой великолепно написано в Евангелии, о которой прямо пишет Иоанн Богослов в своем откровении, апокалипсисе. Мы уже приближаемся, и все более ярко и откровенно дьявольщина выступает на поверхность нашей жизни. Культура во что превращается? Если Пифагор сказал, это космос, красота, то теперь вы посмотрите. Я помню, в Нью-Йорке зашел в музей, и там показывают вот огромнейшее так полотно одной краской. Я сопровождающий говорю, сходите, узнайте, сколько стоит. Она прибегает, $25 000. Ему, я бы с удовольствием писал бы каждый день по нескольку таких картин. Вы подумайте, в музее достопримечательность. Ничего нет на полотне. Дальше идем двумя красками. дальше, как будто, знаете ли, хвост осла опустили в ведро с краской, и он вот намахал, и все. Бессмыслица, вы слышите? Вы не найдете красоты. Нет-нет, бессмыслица. Это называется культура. Причем покупают за большие деньги специально. Да не покупают, отдают и все. Пропаганда чего? Антикрасоты. Антикрасоты. Вот в чем дело. Какие уродливые. У нас игрушки какие. Какие были замечательные наши мультики. Ну, все же знаете, посмотрите. И что делают потом? Ужасные вещи. В детской литературе посмотрите, кого пропагандируют-то. Ведьма, дьявол и так далее. Выступает на поверхность. И задача культуры нашей, нашей национальной культуры сейчас сохранить это чувство красоты. Потому что красота – это сам Бог. Знаете, Бог называется первичная красота. Вот так.
Как вы считаете, допустимо ли оправдание всяческих убийств, то, что написано в заповедях «Не убей», допустимо ли в наше время оправдание различными представителями разных религий, неважно, это христианство или это исламизм, у нас есть множество тому примеров, можем ли мы с позиции веры допустить то, что, казалось бы, первые люди, которые должны быть против этого, защищают убийство во имя какой-то цели, которой мы должны почему-то достичь?
Вы задали очень общий вопрос. Во имя...
Я боюсь его задавать конкретно.
Да, конечно. Вот. Как же, так мы же героев прославляем. Как еще иначе? Которые шли на жертвы за любовь к людям. Они погибали сами и убивали даже. Что же вы думаете, Александр Невский никого не убивал, что ли? Да. Или тоже Дмитрий Донской, да? Да и кто угодно. Грех не в убийстве, а грех в злобе, по которой совершается убийство. Если же вы будете защищать свою сестру, свою невесту, свою мать от насилия, так вы будете совершать доброе дело, потому что вы не по злобе, а по правде и по любви это делаете. Это совершенно разные вещи. Не лишение жизни есть зло, а злоба, по которой происходит лишение жизни, вот тогда да. Вот это вот оно в чем дело. Не само убийство само по себе. Смотря почему. Вот если вы будете, вот и убьете. Да. 5 человек нападавших за то, что на вашу невесту напали. И один справились. О, да, молодец будешь. Исполнишь заповедь о любви, убив этих пятерых. Вот так.
Здравствуйте, меня зовут Вероника. Благодарю за лекцию. У меня накопилось очень много к вам вопросов. Начну с первого. Предыдущий вопрос был на тему профессионального роста и карьеры. Вы сказали, немножко метафорично, но суть была такая, что между выбором работать на неоцениваемой работе, но не нарушая моральные ценности, мы выбираем это вместо того, чтобы выбрать работу, на которой будут оцениваться твои профессиональные качества, но при этом немножко, может, где-то моральные ценности твои нарушатся. Правильно? Тогда, как ответить на вопрос нашей лекции? Вот я зачитываю. Как совместить духовный, творческий и карьерный рост? Получается, это невозможно?
Почему же? Я уверен, но это надо только действительно верить. И надеюсь, что вы найдете немало примеров. Когда много самых порядочных людей поднималось на высочайший уровень научного роста, административного роста, политического роста. Почему же это сочетаемо? сочетаемую. А вот по каким законам, это да, это вопрос.
Он. А как вы на этот вопрос ответите? Вот тема нашей лекции. Как бы вы ответили на этот вопрос?
Как совместить?
Да.
Так я еще раз тогда попытаюсь повторить, да. Я считаю, что если человек будет стремиться жить по тем нравственным законам, заповедям, которые в христианстве мы называем заповеди, заповеди Божьи. И первый из них – люби ближнего, как самого себя, не делай другому того, чего не хочешь себе, напротив, старайся делать другому и каждому, что ты хотел бы сделать себе. Если такой человек будет так жить, то это, не, то это даже если у него будут препятствия, препятствия в каких-то административных направлениях жизни, если он, тем не менее, будет жить именно вот следуя этим нравственным принципам, он может совместить. Совместить каким образом? Он живет правильно, и он защищает диссертацию. Он кандидат.
Это скорее исключение получается, чем правило, это? Потому что в основном поднимаются на вершинку именно гады. Вот. И, ну, как бы честно. И получается, что, смотрите, умереть от рака горла может умереть богатый, но при этом его будут кормить и ухаживать на высшем разряде, он более-менее комфортно умрет. И может также умереть человек, который жил по всем заповедям от того же рака горла, но только он еще мучительно будет умирать. И как бы не факт, что его будут окружать хорошие люди.
Не факт, это совершенно, вы правы.
То есть, может, получается, можно иногда жить не по моральным ценностям, а так как вот тебе по кайфу, как классно.
Нет, я хочу сказать. Нет, у меня получается так. Я еще раз повторю. Если мы живем и верим, что эта наша жизнь является только вот поездкой на автобусе на одной ноге, если мы так живем, а подлинная жизнь начнется у нас в соответствии с тем, как я жил, начнется подлинная жизнь, причем не какая-нибудь жизнь, а уже вечная жизнь, а не смертная, как сейчас, то стоит ли, весь вопрос в том, стоит ли мне ехать на одной ноге, или все-таки нужно расшвырять кого-то и сделать, обмануть и прочее, чтобы сесть в креслах и есть в кресло, а потом остановочка все равно для всех, и для тех, кто на одной ноге едет, и кто в кресле едет. И начинается воздаяние, возмездие. Какое? Вечное. Вы знаете, поразительная вещь. Мы живем тысячи лет уже крещение Руси, мы не знаем даже евангельских заповедей. Это удивительное дело. Евангелие не знаем, проходим что угодно, Гомера читаем даже, а Евангелия нет. Где же наш, мы, какая же культура-то у нас? Странное дело. Шекспира, Байрона читаем, Гёте читаем, а здесь что? Евангелие не знаем. Это же основа, это моральная и духовная основа человеческой жизни. Это фундамент. Евангелие – это фундамент, это надо знать, это надо знать. И тогда мы будем следовать, когда будем следовать этой жизни, я думаю, тогда мы все будем иметь. И даже, я вам скажу так, даже если в этом плане все, меня под все подножки это сделают в конечном счете, но я пострадаю за правду, ничего, я знаю, остановка скоро будет, и я получу достойная.
Спасибо большое.
Да.
Я думаю, мы поверили. Вот во что вы верите, то и будет на самом деле с вами. Здесь надо об этом не забывать. Есть еще вопросы? Ну, давайте.
Добрый день. У меня такой вопрос. В своей жизни я встречала много религиозных людей, которые как раз за счет своей веры, за счет религии считали себя вправе осуждать, ставить себя выше других людей. Они были озлобленными, высокомерными. И вот если религия не панацея, то есть ли у вас какая-то инструкция для человека, как найти любовь внутри, как найти свой путь правильный?
От того, что человек называет себя верующим, это же не значит, что у него там в душе происходит. Если вы вот начнете читать Евангелие, то вы будете поражены, знаете чем? Что Христос ни разу не обвинил каких-нибудь, знаете, воров, даже блудников даже не обвинил. А знаете, кого обвинял? Горе вам, лицемеры, фарисеи. Вы слышите, кого обвиняет? Оказывается, вот это внутреннее состояние. Внешне-то мы видим, все, вор и есть вор.
А вопрос вот... как раз-таки в том, что если религия не помогает, как бы вы посоветовали потерянному человеку найти любовь к себе настоящую?
Нет, как религии помогает только в том случае, когда действительно я следую, о, тут очень важно, заповедям религиозным. Есть и заповеди, а есть установления церковные. Это совершенно разные вещи. Может быть, очень церковным человеком, то есть ходить в церковь, так, там исповедаться, там причащаться, ну, в общем, все, что положено, так? И в то же время завидовать, лгать, обманывать, клеветать, подсиживать там людей, ненавидеть. Так вот, христианство говорит, самое главное – чистота сердца, блаженны чистые сердцем, ибо они Бога увидят, чистые сердцем, а не тем, кто только, знаете, внешне исполняет церковные вот эти вещи и думает, что он верующий. Это не вера. Христос сказал, это лицемеры. Он так называет их – лицемеры. Вот какой это совершенно разные вещи. Не смешивайте, пожалуйста. Внешне можно исполнять все, а самому быть чем наполненным, ну, самой гадостью, какой угодно. И вот эти люди, о которых вы говорите, да, таких были изначально. Уже среди 12 апостолов оказался Иуда, который был что? Вот весь охвачен жадностью. Он на Христа смотрел, как на источник своего личного обогащения. И здесь даже пошел к этим и продал его за 30 этих сребреников. Вот, я вам предам, только дайте мне эти деньги. То есть, какова была его душа? Ну, понятно совершенно. Это был лицемер, ни в какого Христа он не верил. И оказался предателем. Не смешивайте внешнюю религиозность с состоянием души. В душе надо быть человеком, стремящимся к тому, чтобы жить, насколько возможно, по совести и по любви. Вот в душе своей. Тогда и внешне это выразится.
Спасибо. Добрый день. У меня из года в год такая проблема с младшей сестрой, которая на крещенские вечера боится гадать. Но она очень этого хочет.
Что хочет?
Гадать.
Да. Гадать.
Да. Но она этого очень сильно боится и говорит, я верующая, это грех, это нельзя, я не могу себе этого позволить.
Бочина. Правильно.
Она несколько дней подряд ходит, молится, то она хочет гадать, то будем, то не будем. И вроде бы она ходит в церковь, но и тогда у нас каждый раз такие очень серьезные вопросы возникают. Слушай, для нее Бог, почему она ходит в церковь? И вроде бы она еще младше меня на несколько лет. Она еще сильно не может объяснить, что это такое. И даже само понимание греха для нее тоже как вопросом таким, что это конкретно, как с этим жить. И вот в таких беседах мне бы хотелось ваши советы услышать.
Да, ну это, ну я вам скажу, что гадание, что это такое гадание? Это, конечно, это все равно, что мечтание, только уже на картах. Не откроется ли что-нибудь, а вдруг что-то произойдет, а вдруг действительно так будет. Вместо того, чтобы жить разумно, начинаются гадания. То есть самообман фактически. Потому что мы же знаем, сколько только было несчастных случаев из-за этих гаданий. Вы знаете, это же масса. Поэтому церковь называет это грехом. Поскольку грех грехом называется в церкви, вы знаете, что грехом называется? Любое зло, которое я причиняю себе. Вот если возьмет и отрубит себе палец, ему скажут, ты совершил большой грех. Нехорошо. Нехорошо. Обманул другого человека. Обманул. Ты что, думаешь, ты просто обманул его? Нет. Ты и себя ранил. Ты поступил против совести. И совесть тебе подскажет это. Вы знаете, что человек это, у него бесконечная компьютерная память. Ничто злое, что делает человек, так же, как и доброе, не исчезает из сознания. И в свое время, в какой-то удобный момент, начинает действовать. Закоренелые бандиты подчас кончали жизнь самоубийством. Знаете, из-за чего? Не выносили тех страданий, которые начинались у них в душе. В этом отношении вот книга «Преступление и наказание» Достоевского, ой, как она показательна. Совесть – это не что-нибудь. Зло, любое зло – это ты ранишь себя, себя надо запомнить. Нельзя причинить зло другому человеку, не причиняя себя. Во-первых, я себе делаю зло, потом уже, не знаю, ему сделал или нет. Любое зло – вот, вот заповедь. Великая заповедь, действительно, не делай никому зла. Это ты делаешь себе. И это не просто так, мораль какая-нибудь. На самом деле это оборачивается потом в жизни, ой, какими тяжелыми вещами. Вот это надо помнить, это надо знать. И гадание – это, конечно, опасное дело. Потому что доходит подчас до того, что… Вот мы ничего не говорили, ведь есть же демонические силы-то. Понимаете, в чем дело? И одно дело, когда я обращаюсь к Богу, который свят и который есть любовь, и другое дело – гадание, когда я обращаюсь к кому? К Богу? Нет. Кому? Все ясно. Кому? Ну, так и ожидай соответствующих результатов. В этом опасность. Вот так.